Наталья Вико. Тело черное, белое, красное. Фрагменты романа читает заслуженный артист России Владимир Левашов. Первая серия.
В игольчатом сверканье занеженных зеркал нездешнее исканье и демонский оскал. Михаил Кузьмин.
«Граф Монте-Кристо имел счастье в упоении местью», — воскликнул высокий мужчина с крупными чертами лица, плотно сидящий в шляпе с замятыми краями. «Вдумайтесь, Ирочка, разве не прекрасно, когда получаешь возможность отомстить своим обидчикам? Вы просто слишком молоды, чтобы это понять». Его спутница, темноволосая девушка лет 18, будто и не слушая, чуть прищурившись, подняла лицо навстречу солнечным лучам, с наслаждением впитывая ласковое тепло. «А как же христианские заповеди, Федор Иванович?» — повернула она голову к собеседнику. «Мне так напротив кажется, что граф несчастнейший из людей. Подумать только, на что он потратил жизнь? Как это можно?»
«Как это можно?» — задумчиво повторил Шаляпин. «Ира, Ира», — он укоризненно покачал головой, — «не совершайте ошибки. Вы очень неосторожны, когда произносите эту фразу».
«И в чем же я неосторожен?»
«Эту фразу», — Шаляпин нахмурился, — «никогда нельзя произносить, запомните. Никогда. Меня еще бабка научила. Стоит только воскликнуть: как это можно? И чем больше в вопросе негодования
и осуждения», — весело дополнила Ирина.
«И осуждение», — кивнул Шаляпин, — «тем больше вероятность, что судьба, услышав вопрос, непременно поставит вас в такие условия, при которых вы сами дадите себе ответ, как это было можно. Не шутите с такими словами».
«Не судите, да не судимы будете, так, Федор Иванович?»
«Именно так».
Он крепче сжал ее локоток, помогая перешагнуть через лужу.
Но, внезапно остановившись, Шаляпин продолжил торжественно-трагическим тоном: «Но фраза уже произнесена и услышана. Там...» —
он театрально поднял руку вверх —
«берегитесь, Рен, как бы вам не пришлось стать графиней».
«Ну что ж», — она протянула ему руку для поцелуя, игриво улыбаясь, — «будем знакомы, графиня Монте-Кристо. А что?» — не выдержав, рассмеялась. «Мне нравится это имя».
«Ирочка», — он едва прикоснулся губами к ее руке.
«Нет-нет, господин Шаляпин», — Ирина надменно приподняла бровь, — «вы поцеловали мне руку недостаточно почтительно. Попробуйте еще раз».
«Ирочка», — сказал певец, — «вы мне иногда напоминаете котенка. Маленького, пушистого, но с хорошо спрятанными в мягких лапках остренькими коготками».
«Терпеть не могу кошек». Она сердито убрала руки за спину и медленно пошла по усыпанной гравием дорожке. Они перешли на другую сторону Чистопрудного бульвара и свернули в переулок, где возвышался храм Архангела Гавриила. Здесь 2 года назад настоятель антиохийского подворья епископ Антоний отпевал мать Ирины, которая в первые же дни войны пошла работать в госпиталь и через несколько месяцев умерла, заразившись тифом. Ее смерть перевернула жизнь семьи. Мать была для Ирины самой мудрой и верной подругой. Отец, известный адвокат и раньше не баловавший дочь особым вниманием, считавший, что правильное воспитание девочки – дело женское, после постигшего семью горя совсем замкнулся, все больше отдаляясь от Ирины и сосредоточившись исключительно на работе и политике. Политикой, в
последнее время занимались почти все. С каждым днем становилось все более очевидным – Россия войну проигрывает. Говорили, что война неудачна по причине измены, причем многие обвиняли в этом даже царицу, которую якобы постоянно выдавала Вильгельму II сведения государственной важности. А уж этот Распутин... «Федор Иванович, а вы знакомы с Распутиным?» – неожиданно спросила Ирина, остановившись у подъезда пятиэтажного дома с тяжелой дубовой дверью, и невольно улыбнулась, глядя, как изменилось выражение лица ее спутника. Право, словно ложку горчицы проглотил.
«Бог миловал!» – Шаляпин поставил ногу на высокую ступеньку. «Как-то его секретарь, не застав меня дома, передал моей супруге, что старец где желает со мной познакомиться и спрашивает, как мне будет приятнее принять его у себя, либо к нему пожаловать».
«А вы?»
«Не ответил».
«Ох уж!» – недоверчиво покачала головой Ирина.
«Да»,
– Шаляпин расправил плечи.
«Не ответил. Я слышал, он груб бывает без меры и церемонии не соблюдает в отношениях. Не равен час, сказал бы мне чего обидное, а я ему в морду кулаком. Такая могла бы выйти несуразица ненужная, тем более драться с обласканными двором людьми – дело опасное для последующего творчества. Так-то вот».
На крыльце появился швейцар, услужливо распахнувший дверь подъезда. Витражные стекла весело блеснули в лучах заходящего солнца. «Зайдете, Федор Иванович?» Ирина приподнялась на цыпочки, пытаясь заглянуть ему в лицо. «Это ж прелестно будет. Раз уж мы с вами случайно на улице встретились, значит, судьба ваша сегодня у нас в гостях побывать. Не хотите же вы ослушаться голоса судьбы?» Шутливо нахмурилась она.
«Сдаюсь. Вам, прелестная Ирен, отказать не могу».
Из гостиной через приоткрытую дверь доносился чей-то возбужденный голос.
«Мой коллега, школьный товарищ Брюсова, сообщил его юношеский экспромт. Мелодия нарушена, испорчен инструмент, свеча любви потушена, упал мой президент».
Шаляпин улыбнулся. Ирина смущенно опустила глаза, словно отгораживая себя от донесшегося из гостиной взрыва смеха, в котором было что-то из чужого ей мужского мира.
«Сергей Ильич, так что господин Шаляпин к вам и Ирина Сергеевна с ними», — поспешно распахнув дверь, громко возвестил Василий.
Смех оборвался.
«Федор Иванович», — нараспев произнес Сергей Ильич, вставая, широко расставив руки и улыбаясь, — «вот сюрприз! Рад, рад! Проходите, дружище!»
Он был почти одного роста с Шаляпиным, чем-то даже напоминал его статью или той спокойной уверенностью в себе, которой обладает всякий, достигший в своем деле вершины профессионализма. Ирина, поздоровавшись с поднявшимися им навстречу гостями, прошла вглубь комнаты и устроилась в мягком кресле.
«Знакомьтесь, Федор Иванович», —
Сергей Ильич сделал паузу, пытаясь сообразить, в каком порядке следует представить гостей. Решил начать с того, который стоял ближе всех.
«Полковник Чирков. Неделю назад прибыл из действующей армии прямо с фронта. С профессором Мановским вы у меня уже встречались. Не знаю, знакомы ли вы с господином Керенским».
Александр Федорович, бросив на Шаляпина цепкий изучающий взгляд, представился худощавый мужчина с бледным лицом и болезненными мешками под глазами. «Очень рад знакомству. Являюсь поклонником вашего таланта».
«Постиг я высшей власти, душевскую год я царствую спокойно.
По лицу Шаляпина пробежала благодушная улыбка.
«Будет вам, Александр Федорович. Сценический талант в наше время в меньшей цене, нежели талант политический.
Именно время и покажет, кто чего стоит», — отпарировал Керенский.
«Прошу, прошу».
Сергей Ильич придвинул Шаляпину кресло, а сам расположился рядом на стуле с высокой прямой спинкой. Чувствовалось, что сидеть в нем было прерогативой хозяина дома. Ирина принялась листать новый номер «Изиды» ежемесячного журнала оккультных наук. Она уже несколько лет выписывала его, находя всякий раз в нем что-то важное и нужное для себя. Ирина, вздохнув, перевернула страницы журнала и пробежала глазами по строчкам. «Снотолкование, составленное святым Никифором». «Так, а что же ей снилось сегодня?» Она задумалась. «Кажется, ничего». Проснулась от лая собак за окном. «Но вот что снилось?» «Вспомнила». Снилось, будто стоит она посреди заснеженного поля и, чувствуя, как горят щеки, старается прикрыть их ладонями, чтобы никто не заметил, потому что дурно и некрасиво. Ее размышление прервал резкий, пронзительный, явно привыкший звучать перед большой аудиторией голос профессора Мановского.
«Высшее изящество слога заключается в простоте, а совершенство простоты дается нелегко. Это я вам повторю вслед за архиепископом Уэтли».
Профессор назидательно указал пухлым пальцем вверх. Шаляпин, все это время сидевший молча, закинув ногу на ногу и смотревший на говоривших с полуулыбкой, словно его не покидало легкое недоумение, что он здесь делает, решительно поставил на стол опустошенную рюмку и, наконец, включился в разговор, сразу наполнив своим сочным басом все пространство гостиной.
«Надо просто говорить!»
Гости повернули голову в его сторону.
«Просто не значит плохо. Здесь я полностью согласен с господином Мановским».
Лицо профессора расплылось в признательной улыбке.
«Вот, к примеру, как просто сказано. Каин убил Авеля. Ну-ка, а у нас в судах как бы это прозвучало? Даже предположить боюсь.
Каин с обдуманным заранее намерением лишил жизни своего родного брата Авеля», — подхватил Керенский.
Шаляпин расхохотался. «Браво!»
«Именно лишил жизни!» — профессор Мановский, разгорячившись, вскочил с места. «Именно так! Но отчего? Чего же не сказать «убил»? Да потому что простое слово «убил», видите ли, смущает. Он убил из мести, говорит оратор, и тут же, словно испуганный ясностью и краткостью выраженной им мысли, спешит добавить: он присвоил себе функции, которых не имел. Да-да, господа, не смейтесь. Я этот пример студентам рассказываю и сам всякий раз удивляюсь, сколько же у нас дураков.
«Пить мужа, который смеется, счастливое замужество», — Ирин перевернула страницу. «Крокодил, близкая смерть.
Близкая смерть.
О, Господи!» Она быстро перекрестилась.
Дружный смех мужчин заставил ее снова оторваться от чтения.
Вы слушали фрагменты первой части романа Натальи Вико «Тело черное, белое, красное». Читал заслуженный артист России Владимир Левашов. Режиссер Максим Осипов. Оригинальная музыка Александра Белоносова. Саунд-продюсер Андрей Попов. Звукоинженер Мария Буравская. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует по будням в 13:10 и в 20:10 на радио «России».